подкасты «Радио Свобода».
У Мінску пачаўся так званы судовы працэс над Эдуардам Бабарыкам. Яму пагражае да 20 гадоў турмы. Мяне зовут Дмітрий Гурневіч. Вы глядзіце падзеі каментар на канале «Свабода Прэміум». А мой сённяшні госць Іван Краўцоў, сакратар каардынацыйнай рады і сябра каманды Віктара Бабарыкі. Прывітанне, Іван.
Добрый дзень.
Іван, давайте паглядзім кароткае відэа з залі суда, якое распаўсюдзілі учора прапагандысцкія каналы, бо толькі яны маглі там быць. І пазней мы вернемся ў студыю. Іван, 3 гады Віктор Эдуард Бабарыка, Віктор таксама, знаходзіцца за кратамі, але Эдуард знаходзіцца ў СІЗА. Як вы вось гэта відэа пракаментуеце, як на вашу думку ён выглядае пасля гэтых 3 гадоў?
Ну, он выглядае вельмі добра. Да, действительно, сохранить такой позитивный вид, это дорогого стоит. Ну, и я знаю, что Эдик, он очень организованный человек, целеустремленный человек. У меня были такие надежды, что действительно ему это удастся, но теперь видим, что это ему удалось. Мне самому очень приятно видеть, что он и хорошо выглядит, и он в прекрасной физической форме. Для нас это очень для всех приятная новость.
3 гады ў СІЗА, ну, прынамсі для палітычных вязняў, гэта абсалютны рэкорд у Беларусі, бадай, ну, я прынамсі пра такое не чуў. На вашу думку, з чым это звязана, што 3 гады ён знаходзіўся па следствам?
Знаете, да, Эдуард Бабарыка ведь он чистый заложник. По-моему, очевидно, что его уголовное дело связано с Виктором Бабарыка, с тем, что Виктор Бабарыка пошел в президенты, и это в том числе инструмент давления на самого Виктора Бабарыка. Поскольку Виктор не отказался от своих, скажем так, заявлений, от своих амбиций, от своего видения, то и Эдуард из-за этого долгое время оставался в подвешенном состоянии. То, что он провел 3 года в СИЗО, очень хорошо это характеризует, потому что сначала ведь его расследовали, его дело по экономическому составу преступлений, якобы преступлений, и потом начали ему вот добавлять вот эти дела, связанные как бы с политическими вот якобы статьями. Это организация массовых беспорядков и так далее. Поэтому это всего лишь следствие того, что действительно не знали, что с ним делать, действительно не знали вообще, что будет происходить. Видимо, изначально планировалось, что каким-то образом, если Виктор пойдет на уступки, то Эдуарда тоже отпустят. Но теперь очевидно, да, что Эдуарду грозит очень большой срок. Это 4 статьи Уголовного кодекса. Это может быть до 20 лет лишения свободы. И по всему видимому, они хотят его сейчас посадить на долгие годы.
Мы разумеем, што ўсе гэтыя артыкулы яны абсалютна палітычна матываваныя, пра гэта кажуць палітвязні, і ў прынцыпе сённяшняй Беларусі немагчымы нармальны судовы працэс, але давайце мы коротенько все-таки абгаворым гэта. Там ідзе гаворка пра невыплату падатку, здаецца, гаворка ідзе пра 10 гадоў. Пра што ўвогуле ідзецца справа?
Ну, я так понимаю, что Эдуард, он занимался коммерческой деятельностью. Его основными проектами это были краудфандинговые платформы «Ули» и «Мола-Мола». Ну, естественно, любое уголовное дело, которое пытаются придумать, оно будет связано с этими бизнес-проектами. Вот. Что интересно, период, о котором говорится в уголовном деле, охватывает себя 2021-2022 год. Это немножко даже смешно, потому что с 2020 года уже, с середины 2020 года Эдуард был за решеткой. Не очень понятно, как вообще могли уплачиваться налоги, когда деятельность платформ «Ули» и «Мола-Мола» фактически не велась уже с конца 2020 года. Вот. Что касается обвинений, связанных с организацией массовых беспорядков, особенностей каких-то связей там, с Сергеем Тихановским, ну, это совсем немного смешно. Мне кажется, это просто вот, лень правоохранительных органов. У них было какое-то дело, связанное вот, с Сергеем Тихановским, массовыми беспорядками. Они каким-то образом попытались связать Эдика туда. Но никто из нас в команде никогда не видел в жизни Сергея Тихановского. И мне очень сложно представить, чтобы Эдик тоже каким-то образом был связан со страной для жизни. Для меня это просто абсурд.
Это на вас самим Сергеем Тихановским ситуация такая, что вы затримали еще в мае, а протесты начались про 3 месяца, хотя я глобально вожу у их организации за 3 месяца. Скажите, пожалуйста, про эти платформы, потому что, максимум, не все люди сегодня ведают, уже, в принципе, за эти 3 года люди подрастают те, кто был подлетками. чым гэтыя праекты, которыми ён займаўся, былі адметныя. Мы, я журналіст у прыватнасці ведаю, але мне цікава таксама, як вы раскажаце пра гэта нашай аўдыторыі.
Да, то есть эти обе платформы, они были немного разные. Одна была краудсорсинговая. Это когда люди разными, грубо говоря, там, бартером, кто-то дизайном, кто-то какими-то помощью по менеджменту помогают реализоваться каким-то культурным инициативам или проектам там, местного или страннового значения. И краудфандинг. Это когда, например, кто-то хочет выпустить книжку или сделать что-то полезное, благоустроить двор или, не знаю, общественное место, и он собирает средства на вот такие инициативы. И это замечательная механика, это работает по всему миру. Благодаря вот этим инициативам Эдика вышло в свет огромное количество разных классных проектов, начиная там от детских рисунков до тех же книжек, сборников поэзии, каких-то арт-проектов, независимого кинематографа. Вот. Поэтому ну, это действительно были такие основные точки притяжения для разных таких микрокультурных или урбанистических инициатив.
Таго, што мне памятаецца, да яго праваахоўныя органы не мелі ніякіх прэтэнзій, больш за тое, гэтыя праекты ён прэзентаваў таксама і ў дзяржаўных СМІ, яны яго запрашалі на працягу апошніх гадоў да пасадкі, зразумела.
Не, безусловно, безусловно. То есть ясно, что все преследование, оно абсолютно политическое. Ясно, что с удовольствием, плодами работы Эдуарда, как и Виктора, власти Беларуси пользовались до 2020 года и этим гордились. Стоит вспомнить и проекты Виктора Бабарика, связанные с культурой. Это и Art Corporation, и выставки, и театральные фестивали, и белорусские художники, которых Виктор возвращал на родину, и то же самое проекты Эдика. Вот. И все были рады, что это происходит. Но вот видите, у нас в угоду политическим, скажем так, мотивам под репрессии, ну, под нож идет все, что угодно. Это не так важно, потому что главное – это сохранение власти. И не так важно, страдают ли от этого люди или не страдают, страдают от этого культуры или нет, теряем ли мы какие-то перспективы как страна для развития. Это все не важно по сравнению с основной задачей удержания власти.
Паводле дзяржаўнага абвінавачвання вось гаварылася пра тое, што з дапамогай гэтых платформаў ён нібыта арганізаваў збор сродкаў для падтрымкі ўдзельнікаў масавых беспарадкаў. Я так разумею, што гаворка вядзецца, відаць, пра дапамогу рэпрэсаваным людзям, так?
Да, но опять же, Эдуард находился уже в СИЗО, начиная с 18 июня 2020 года. И по объективным причинам он даже не мог принять участие в кампании, которую потом мы делали для объединенного трио, для Светланы Тихановской. И поэтому, честно говоря, я не очень вообще понимаю, в чем суть обвинения. Эдуард, мне кажется, так и сказал в суде, что суть обвинения ему непонятна. Он вину не признал. И ну, я понимаю, почему. Потому что, возможно, он сам даже не очень понимает, что написано в этом обвинении. Он не может даже соотнести. Он даже не участвовал в тех событиях, про которые в этом обвинении говорится.
Ну, ён не признал это обвинение. Зразумела, что это знову же обвинение не надуманное. Про это, может, зверну увагу, про это правооборонцы, про это кажуть юристы. Тем не менее, некоторые так часто разумеют, что ты признал, або с чем-то погодился.
Нет, честно говоря, у меня нет информации о том, чтобы он с чем-то был согласен. Я думаю, он точно согласен с тем, что платформа Ули и Мола-Мола существовали. С этим сложно спорить. Я думаю, он точно согласен с тем, что проекты какие-то реализовывались. Что касается фактов обвинения, у меня нет информации о том, что он с чем-то согласен. По моей информации, Эдуард Бабарика вину не признал и попросил свои письменные пояснения приобщить к материалам дела вот в первый день начала судебного процесса.
А дальше, перед судом некая была коммуникация, типа раз листы, все удавалось доведаться, какие у него был настрой, у него были...
Вы знаете, в последнее время со всеми политическими заключенными, особенно с теми, кто как-то был активен публично, очень сложно в плане коммуникации. Долгое время нет информации о том, что с Виктором Бабариком, мы до сих пор не знаем, что с ним. Нет информации, что мы с Максимом Знаком, с Марией Колесниковой и другими политзаключенными, которые там, не знаю, с Таткевичем, Владимиром Мацкевичем и другими. То есть есть такая вот сейчас общая тенденция, общая волна скрывать информацию. Это общее место, это происходит уже несколько месяцев, и Эдуард Варика не был исключением. То есть, начиная где-то с конца марта, были значительные сложности в получении информации о том, как он себя чувствует. С другой стороны, поскольку, видимо, проходило ознакомление с материалами дела перед судом, то у него была возможность и взаимодействие с адвокатом по этому вопросу, так как с материалами дела он знакомился в присутствии адвоката, что как бы предусмотрено, да, процессуальным кодексом. Вот, поэтому какая-то информация о его состоянии, о том, что он в целом чувствует себя хорошо, она, конечно же, была. Но теперь мы можем убедиться, хоть и, к сожалению, не очень хорошим, из-за не очень хорошего повода, можем вживую тоже убедиться. Хотелось бы еще убедиться в таком же состоянии и других политзаключенных. Вот. Я не понимаю, в чем проблема организовать положенное по закону свидание и хотя бы организовать и разрешить положенную по закону переписку с родственниками. Но у нас все вызывает большие проблемы последние 3 года.
Але не помиляюся про Эдуарда Бабарику, говорили про то, что он старался займаться спортом, так и он займался медитацией, йогой так само, можливо, это сприяло и как бы стало выником его достаточно некепского выгляду и стану под час суду. Скажите, Иван, учора так само Светлана Тихановская и інші звертали увагу про то, что процесс почався не здарма у гэты день, покольки у гэты самый день, может, інакш, не здарма Протасевича обвестили помилованным. Ці вы бачите тут некую совесть, и соправдываясь, гэта навіна про Протасевича неким сенсом мела прикрыть навіну про початок процессу над Эдуардом?
И, честно говоря, я не вижу здесь связи. Зная ту степень дискоординации, с которой работают даже отдельные подразделения внутри одного и того же органа, то есть совпадения могут быть какие угодно. Вот. Я не думаю, что это какая-то спланированная акция. Связи я тут абсолютно не вижу. Более того, суд над Эдуардом Барико будет длиться еще некоторое время. Будет возможность, надеюсь, у нас тоже следить за его ходом, если вот государственные СМИ будут это освещать. И я не думаю, что вот ситуация с Протасевичем как-то работает специально на какое-то отвлечение внимания. Я, честно говоря, связи здесь не вижу. Это абсолютно разные случаи и абсолютно разные, мне кажется, даже оттенки ситуации. Да? То есть я не думаю, что это как-то повлияет.
А ці ёсць некая сувязь, на вашу думку, паміж тым, што мы не ведаем ўжо больш за месяц нічога пра стан самога Віктара Бабарыкі з пачаткам гэтага працэсу, тым больш вы самі казалі, што Эдуард, па сутнасці, ён быў у закладніках, магчыма, хацелі ціснуць на Віктара Бабарыку ў сувязі з ім.
Ну, смотрите, то есть проблемы с доступом информации по политзаключенным начались уже с конца прошлого года. И мне кажется, что ну, с Виктором Бабарико тоже на самом деле информация перестала поступать раньше, чем он попал в больницу. Просто из-за того, что он попал в больницу, эта информация появилась. И, конечно, риски того, что с политзаключенными может что-то случиться в исправительных учреждениях, они высокие, особенно теперь, когда на них давят. Если тебя постоянно помещают в ШИЗО, в камеру, значит, в помещение камерного типа, то, ну, это влияет на твое здоровье. И поэтому, ну, неудивительно, что такие вещи, как с Виктором Бабарико, происходят. Мы до сих пор не знаем, что произошло. Было ли у него что-то серьезное со здоровьем? Или его действительно избили, или это что-то другое, или это переохлаждение. Мы до сих пор не знаем. Поэтому, опять же, то есть я не думаю, что тут есть связь. К сожалению, ну, это вот такой абсолютно непредсказуемый хаос в ситуации давления, в ситуации репрессии, когда, ну, происходить может быть все, что угодно. Особенно с людьми, которые находятся в заключении.
Я так разумею, что вы нават не ведаете, где зараз Виктор находится. Одна справа, что никто не ведает про то, что с ним сталося. Але ці нечто изменилось в ивном статусе, где он находится?
По последней информации, он находится в какой-то из больниц. То есть до сих пор, как бы, вот, по нашим источникам из колонии, он туда не вернулся. Да, значит ли это, что он переведен в другое место, непонятно. Значит ли это, что он находится по-прежнему в больнице, тоже непонятно. Но на данный момент на Полоцкой колонии его нет. По крайней мере, вот по последней информации, которая у нас есть.
І так само ось та ситуація, та справа новополоцьких нібито лікарів, так, яких судили за нібито пікети. Та люди, які максимум мали дочинення до ситуації з Віктором Бабарико. Ви бачите тут сувість, правда, якоїсь?
Ну, это может быть, да, но мы можем как бы только теряться в догадках, почему это так происходит. Вот. Конкретно сказать, что это связано, ну, сложно. Ну да, ну вот в случае с врачами в Новопольской больнице, ну тут, как бы, честно говоря, да тут уже мало верится, что это просто совпадение. Тут и по времени это совпадает, и совпадает по смыслу. То есть мне кажется, что как раз вот власти очень стремятся ограничить любую информацию о политзаключенных, и то, что быстро стало известно о том, что он поступил на Полскую больницу, то это, возможно, связано как раз вот с этими арестами в этой больнице. То есть, возможно, кто-то из персонала больницы сообщил об этом. И, возможно, теперь пытаются понять, кто это сделать, и показать всем, что этого нельзя делать. Хотя, конечно, это уже, честно говоря, какой-то абсурд. Я не очень понимаю, чего так боятся власти, и в чем как бы проблема даже технически просто уведомлять о состоянии заключенных, которые, по идее, находятся под ответственностью ведомства, да, департамента исправительных наказаний, который несет в том числе за их жизнь и здоровье ответственность. Это их работа, и даже если мы отметим все вопросы политические, даже по законодательству, они обязаны обеспечить вот, и родственников информацию о состоянии заключенных, и обязаны обеспечить, чтобы они отбывали свое наказание в тех условиях, которые им положены по закону. Поэтому, честно говоря, ну, это уже, мне кажется, доходит до какого-то маразма.
І останнє питання. Одна частка демократичних сил стверджує, що з погаршенням або більш жорсткими санкціями можна домогтися визволення політв'язнів. Інші кажуть про те, що необхідний ніякий діалог або там схований діалог. Але як бачно, влада, режим не реагує ні на яку з цих просьб. То, на вашу думку, сьогодні може бути ніяким поспіховим інструментом? Я не ведаю ці тиску, ці впливу, ці діалогу. Что угодно, как ситуация изменилась с политвязнями.
Я думаю, вы абсолютно правы, что сейчас нет каких-то признаков, что режим со своей стороны заинтересован в каком-то прогрессе в ситуации, в которую они и мы оказались. Я думаю, что все ждут развития событий в Украине. Я думаю, и мы ждем, и режим ждет, и какие-то попытки, например, диалога с Западом, они, наверное, будут возможны, когда и Лукашенко в том числе будет понимать, какие перспективы у него. А эти перспективы он связывает с тем, в каком состоянии окажется Россия и в каком состоянии будет Украина и как закончится война. Будет ли это какое-то, не знаю, холодное перемирие или это будет победа Украины и изгнание российских войск с территории Украины. Я думаю, все смотрят на это, и пока этого понимания не будет, вряд ли какие-то будут предприниматься действия с той стороны, в том числе там и по обмену политзаключенными.
То еще отбылось с Протасевичем, вашу думку, это все-таки выключение, это, ну, максимум, початок некого?
Это абсолютно его индивидуальный случай. У нас есть такой же индивидуальный случай Юрия Воскресенского. Это случай того, когда люди используются для внутренней пропаганды, и когда, ну, нужен какой-то человек, которого показать нужно по телевизору. Поэтому это частный случай договоренности личной с ним самим, вот, договоренности спецслужб с ним самим, и рассматривать это как политические какие-то действия, ну, я бы совершенно не стал. Это никакого отношения не имеет к вопросу взаимоотношений там, с Западом или к вопросу взаимоотношений там, внутри с обществом. То есть это частный случай абсолютно.
Дякую, великий Іван. Нагадаю нашим глядачам, сьогодні моїм гостем був секретар Конституційної Ради і сябра команди Віктора Бабарики Іван Карусов. А з вами у празі був я, Дмитро Гурнєвич, виглядає телеканал «Свобода преміум». Усього вам самого доброго. Бувайте і заставайтеся за свободою.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.